Нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать рассказы о Генри. Рассказ «Служение искусству» читает народный артист России Николай Буров.
Когда человек любит искусство, никакой труд не кажется ему слишком тяжелым. Такова наша предпосылка. Наш рассказ выведет из нее заключение и в то же время докажет, что самая предпосылка неверна. Это будет нечто новое в логике и вместе с тем продемонстрирует литературный прием несколько более древний, чем Великая Китайская Стена. Джо Лараби выехал из захолустного городка Среднего Запада, пылая стремлением всецело отдаться живописи. 6 лет он нарисовал водокачку своего родного города и поспешно проходившего мимо нее именитого местного жителя. Этот первый опыт был вставлен в рамку и долго красовался в окне аптекарского магазина возле початка кукурузы с нечетным числом зерен. 20 лет Лараби с небрежно завязанным галстуком и несколько более тщательно завязанным капиталом поехал в Нью-Йорк. Делия Карудер так многообещающе разыгрывала пьесы на 6 октавах в своей окруженной соснами деревеньке на юге, что ее родственники собрали ей сумму, достаточную для того, чтобы она могла отправиться на север и закончить свое музыкальное образование. Они не могли предвидеть ее будущее, но в этом-то и состоит наш рассказ. Джо и Делия познакомились в студии, где собиралось много начинающих художников и музыкантов, чтобы потолковать о светотени, о Вагнере, музыке, произведениях Рембрандта, Вальтефеля, обоях и Шопене. Джо и Делия влюбились друг в друга или полюбили друг друга, как вам больше нравится, и вскоре повенчались. Мистер и миссис Лараби поселились в скромной квартирке. Квартира эта наводила грусть, вроде нижнего ля в левом конце клавиатуры. Но они были счастливы. Они имели свое искусство и имели друг друга. Мой совет любому богатому молодому человеку. Продай все твое имущество и отдай деньги бедным. За счастье жить в маленькой квартирке со своим искусством и своей Делией. Обитатели маленьких квартир согласятся с моим утверждением, что они единственные счастливые люди на свете. Когда в доме царит счастье, дом этот не может казаться тесным. Пусть даже буфет складывается и становится бильярдом, камин превращается в аппарат для гимнастики, письменный стол в спальню для гостей, умывальник в пианино. Пусть даже сойдутся все 4 стены, только бы вы и ваша Делия обитали в них. Зато если в вашем доме нет мира и согласия, то каковы бы ни были его длина и ширина, вы все равно откроете золотые ворота, забросите шапку в Небраску, отправите диван на Юкатан и выйдете через двор прямо на Лабрадор. Джо занимался живописью под руководством знаменитого Мэджистера. Вы знаете, как велика его слава. Он берет дорого, а преподает слегка. Недаром он славится легкостью своей кисти. Делия же училась у Розенштока. Знаете, какое у него громкое имя в качестве истязателя фортепиано. Они были бесконечно счастливы, пока у них не иссякли деньги. Так бывает с каждым, кто... Но я не хочу быть циником. Цель у них была точная и определенная. Джо должен был вскоре научиться писать картины, из-за которых начнут драться у него в студии старые джентльмены с тонкими бородками и толстыми бумажниками. Делия же должна была вполне освоиться с музыкой, а затем начать относиться к ней свысока, чтобы в конце концов, заметив несколько непроданных лож и кресел первых рядов, внезапно захворать и есть омаров у себя дома, отказываясь появиться на сцене. Но лучше всего, по-моему, была семейная жизнь в маленькой квартирке. Пылкие многословные беседы после дневной работы, оживленные обеды и веселые легкие утренние завтраки, обмен честолюбивыми мечтаниями, мечтаниями, полными честолюбия друг для друга. Иных не бывало. И простите мою безыскусственность, фаршированные маслины и бутерброды с сыром в 11 часов вечера. Но через некоторое время искусство начало хереть. Все выносили из дома, а в дом не приносили ни шиша, как говорят люди грубые. Не было денег, чтобы платить за уроки мистеру Мэджестеру и Герру Розенштоку. Когда человек любит искусство, никакой труд не кажется ему слишком тяжелым. Поэтому Дели объявила, что она будет давать уроки музыки, чтобы было что класть в кастрюлю. Дня два или три она ходила в поисках учеников. Однажды вечером она вернулась в приподнятом настроении. «Джо, милый!» — радостно сказала она. «У меня есть урок!» «И какие милые люди!» «Генерал?» — это дочь генерала. Пинкина, на 71-й авеню. «Какой красивый дом! Джо, посмотрел бы ты на подъезд!» «В византийском стиле, сказал бы ты, наверное!» «А внутри?» «Ах, Джо, я никогда ничего подобного не видела!» «Моя ученица, генеральская дочь Клементина!» «Я уже нежно люблю ее. Она такая хрупкая, всегда одета в белое, и у нее такие милые простые манеры. Я буду давать ей уроки 3 раза в неделю. И подумай только, Джо, по $5 за урок. Меня это нисколько не тяготит. Ведь как только я достану 2 или 3 урока, у меня будет возможность возобновить свои занятия с Герром Розенштейном. Ну, милый, а теперь перестань хмуриться и давай весело поужинаем».
«Тебе хорошо говорить, Дели», — сказал Джо, схватив нож и открывая банку консервированного горошка. «А мне-то как быть? Неужели ты думаешь, что я позволю тебе бегать по урокам, пока я витаю в области чистого искусства? Нет, не будет этого, клянусь прахом Бенвенуто Челлини. Впрочем, я сумею продавать газеты или мастить улицы, чтобы принести доллар-другой в дом». Дели подошла к нему и повисла у него на шее. «Джо, милый, какой ты глупый! Ты не должен бросать свои занятия. Ведь нельзя же считать, что я совсем забросила музыку и занялась посторонним делом. Я сама учусь, преподавая. Я все-таки занимаюсь музыкой. И мы можем быть счастливы, как миллионеры, на $15 в неделю. Ты не думай о том, чтобы уйти от мистера Мэджестера».
«Ладно», — сказал Джо, придвигая к себе голубую с зазубринками миску с горошком. «Но мне так неприятно, что ты даешь уроки. Это уже не искусство. Ты молодец, Идушка, что идешь на это».
«Когда человек любит свое искусство, никакой труд не кажется ему слишком тяжелым», — сказала Дели.
«Мэджестер похвалил небо в этюде, который я сделал тогда в парке», — сказал Джо. «И Тинкль разрешил мне выставить 2 картины у него в витрине. Одну из них, может быть, купит, если только ее увидит подходящий кретин с деньгами».
«Наверное, купят», — ласково сказала Дели. «А пока будем благодарны судьбе и за генерала Пинкина, и за эту жареную телятину».
Всю неделю после этого чита Ларраби завтракала очень рано. Джо увлекался какими-то эффектами утреннего освещения, которые он писал в Центральном парке. И Дели отправляла его из дому в 7 часов, предварительно накормив, приласкав, похвалив и расцеловав. Искусство увлекает, как очаровательная любовница. Вечером Джо редко возвращался раньше 7. К концу недели Дели, исполненная нежной гордости, несколько утомленная, торжественно кинула 3 5-долларовых бумажки на стол в 10 на 8 дюймов, стоявший посредине комнаты 10 на 8 футов.
«Иногда, — сказала она немного усталым голосом, — Клементина утомляет меня. Боюсь, что она слишком мало упражняется, поэтому приходится постоянно повторять ей одно и то же. И потом, она всегда одета в белое, это становится однообразным. Но генерал ее отец милейший старичок. Жаль, что ты с ним не знаком, Джо. Он иногда приходит, когда мы с Клементиной сидим за роялем. Он, понимаешь, вдовец. И стоит рядом, теребя свою седую бороденку. Ну, как поживают 8-е и 16-е? Триоли и бемоли, всегда спрашивает он. Как бы мне хотелось, чтобы ты мог видеть облицовку стен у них в гостиной, Джо. Ах, эти портьеры из восточных ковров. А у Клементины такая смешная привычка все время покашливать. Надеюсь, она здорова, хотя и выглядит слабенькой. Я начинаю искренне привязываться к ней. Она такая вежливая и воспитанная. Генерал, ее папаша, был когда-то посланником в Боливии.
А затем Джо
с видом настоящего графа Монте-Кристо вытащил десятку, пятерку, потом $2 и еще $1 и положил их рядом с деньгами, заработанными Делей. Продал, знаешь, акварель с обелиском одному приезжему из Пеории,
объявил он ошеломляющую весть. «Не сочиняй», — сказала Деля. «Не может быть, чтобы он был из Пеории».
«Да, оттуда прикатил. Жаль, что ты его не видела, Деля. Толстый такой господин в шерстяном кашне и с зубочисткой из гусиного пера. Он видел мою акварель у Тинкля в витрине и сначала думал, что это ветряная мельница. Впрочем, он не пошел на попятный и все-таки купил ее. Он заказал мне еще картину. Изображение товарной станции в Лаккаване масляными красками. Он хочет увезти ее домой».
«Я очень рада, что ты продолжаешь заниматься живописью», с искренним удовлетворением сказала Дели. «Ты не можешь не иметь успеха, милый».
$33!
«У нас никогда еще не бывало такой кучи денег. Мы сегодня купим устриц
и филе миньон с шампиньонами», сказал Джо. «Где вилка для маслин?» В следующую субботу первым явился домой Джо. Он разложил свои $18 на столе и смыл с рук что-то темное, ну, вероятно, какую-нибудь зеленую краску. Через полчаса явилась Делия. Правая рука у нее была перевязана и казалась бесформенной кучей тряпок и бинтов.
«Это что такое?» — спросил Джо после обычных приветствий.
Делия рассмеялась, но не особенно весело. «Клементина», — объяснила она, — «настояла на том, чтобы угостить меня рагу из кролика по-валийски. Она такая оригиналка. Есть рагу в 5 часов». «Генерал тоже был тут. Жаль, что ты не видел, как он побежал за сотейником. Точно в доме нет прислуги. Я уверена, что Клементина не очень здорова. Она такая нервная. Угощая нас, она облила мне кипящим соусом руку и кисть. Ужасно больно было. Бедная девочка была так огорчена, а сам генерал... Знаешь, Джо, старик чуть с ума не сошел. Он побежал вниз и послал истопника, кажется, или кого-то из прислуги в аптеку за маслом и бинтом для перевязки. Теперь уже не так болит».
«А что это такое?» — спросил Джо, осторожно беря ее за руку и вытягивая из-под бинтов какие-то белые нитки.
«Это что-то мягкое», — ответила Делия, — «пропитанное маслом».
«Ах, Джо, неужели ты опять этюд продал?» — она заметила деньги на столе.
«Продал ли?» — сказал Джо. «Пойди-ка спроси у моего покупателя из Пеории. Он получил сегодня свой вокзал и заявил, что ему как будто хочется купить еще вид парка и вид на Гудзон».
«А в котором часу ты обожгла руку, Делия?»
«Кажется, около 5», — жалобно сказала Делия. «Утюг, то есть, я хочу сказать, рагу как раз к этому времени поспела. Жаль, что ты не видел генерала, Джо, когда...»
«Присядь-ка сюда на минутку, Делия», — сказал Джо.
Он притянул ее к себе на кушетку, сел рядом с ней и обнял ее за плечи.
«Чем ты занималась эти 2 недели, Делия?» — спросил он.
Несколько минут она упорно выдерживала характер и смотрела на него взглядом, полным любви и упрямства, в то же время невнятно бормоча что-то про генерала. Но, наконец, она опустила голову, из глаз ее потекли слезы, а с ними вылилась и вся правда.
«Я не могла достать уроков», — призналась она. «Я не могла перенести мысли, что ты откажешься от своих занятий. Тогда я поступила в эту большую прачечную на 24-й улице и гладила там рубашки. Но, правда, я ловко придумала про генерала и про Клементину, а, Джо? А сегодня, когда одна из девушек в прачечной обожгла мне руку горячим утюгом, я все время, пока шла домой, сочиняла эту историю про рагу из кролика. Ведь ты не сердишься, Джо? А если б я не взяла этой работы, тебе, может быть, не удалось бы продать твои этюды человеку из Пеории?»
«Он не из Пеории», — с запинкой сказал Джо.
«Но все равно, откуда бы он ни был, какой ты умный, Джо! Да, поцелуй-ка меня, Джо! А что навело тебя на мысль, что я вовсе не даю уроков музыки Клементине?»
«Я ничего не подозревал», — сказал Джо, — «до сегодняшнего вечера. Да и тут я не догадался бы, но дело в том, что эти тряпки и масло я послал из машинного отделения наверх для девушки, которая обожгла себе руку утюгом. Вот уже 2 недели, как я служу истопником в этой прачечной».
«Так ты не...»
«Мой покупатель из Пеории», — сказал Джо, — «и твой генерал. Оба являются произведениями одного и того же искусства, но его нельзя назвать ни живописью, ни музыкой». Оба рассмеялись, а Джо начал.
Когда человек любит искусство, никакой труд... Но Делия прервала его, закрыв ему рот рукой. Не так, сказала она, а просто. Когда человек любит.
Рассказ о Генри «Служение искусству» читал народный артист России Николай Буров. Запись из фондов радио. Еще один рассказ этого замечательного писателя «Пурпурное платье» прозвучит в нашей передаче. У микрофона народный артист России Борис Соколов.
«Пурпурное платье». Давайте поговорим о цвете, который известен как пурпурный. Этот цвет по справедливости получил признание среди сыновей и дочерей рода человеческого. Императоры утверждают, что он создан исключительно для них. Все женщины любят этот цвет, когда он в моде. А теперь как раз носят пурпурный цвет. Вот почему Мейда, девушка с большими карими глазами и волосами цвета корицы, продавщица из галантерейного магазина «Улей», обратилась к Грейс, девушке с брошкой из искусственных бриллиантов и с ароматом мятных конфет в голосе, с такими словами: «У меня будет пурпурное платье ко дню благодарения». «Шью у портного». «Да что ты!» — сказала Грейс, укладывая несколько пар перчаток размера 7,5 в коробку с размером 6 3/4. «А я хочу красное. На 5-й Эвеню все-таки больше красного, чем пурпурного, и все мужчины от него без ума». «Мне больше нравится пурпурный», — сказала Мейда. Старый Шлегель обещал шить за $8. «Это будет прелесть, что такое. Юбка в складку, лиф отделан серебряным галуном, белый воротник, и в два ряда промахнешься», — с видом знатока прищурилась Грейс. «И по белой парчевой вставке в два ряда тесьма, и баска в складку, и промахнешься, промахнешься», — повторила Грейс. «И пышные рукава в складку, и бархотка на манжетах с отворотами. А что ты хочешь этим сказать? Ты думаешь, что пурпурный цвет нравится мистеру Рэмси? А я вчера слышала, он говорил, что самый роскошный цвет — красный. Ну и пусть», — сказала Мейда. «Я предпочитаю пурпурный, а кому не нравится, может перейти на другую сторону улицы». За 8 месяцев экономии Мейда скопила $18. Этих денег ей хватило, чтобы купить все необходимое для платья и дать Шлегелю $4 вперед за шитье. Накануне Дня Благодарения у нее наберется как раз достаточно, чтобы заплатить ему остальные $4. И тогда в праздник надеть новое платье. Что на свете может быть чудеснее? Ежегодно в День Благодарения хозяин галантерейного магазина «Улей» старый Бахман давал своим служащим обед. Во все остальные 364 дня, если не брать в расчет воскресений, он каждый день напоминал о прелестях последнего банкета и об удовольствиях предстоящего, тем самым призывая их проявить еще больше рвения в работе. Посредине магазина накрывался длинный стол, витрины завешивались оберточной бумагой, и через черный ход вносились индейки и другие вкусные вещи, закупленные в угловом ресторанчике. И за обедом в День Благодарения мистер Рэмси всегда... Ах ты, черт возьми! мне бы следовало прежде всего рассказать о мистере Рэмси. Мистер Рэмси был управляющим магазином, и я о нем самого высокого мнения. Когда в темных закоулках ему попадались молоденькие продавщицы, он никогда их не щипал. А когда наступали минуты затишья в работе, и он им рассказывал разные истории, и девушки хихикали и фыркали, то это вовсе не значило, что он угощал их непристойными анекдотами. Каждая из 10 молоденьких продавщиц каждый вечер, прежде чем заснуть, сладко грезила о том, как она, став миссис Рэмси, будет жарить ему свиные котлеты с луком. Потому что старый Бахман собирался на следующий год сделать его своим компаньоном. Мистер Рэмси был главным устроителем праздничного обеда. Каждый раз приглашались 2 итальянца — скрипач и орфист. И после обеда все немного танцевали. И вот представьте, задуманы 2 платья, которые должны покорить мистера Рэмси. Одно пурпурное, другое красное. Конечно, в платьях будут и остальные девушки, но они в счет не идут. Грейс тоже накопила денег. Она хотела купить готовое платье. Какой смысл возиться с шитьем? Если у вас хорошие фигуры, всегда легко найти что-либо подходящее. Подошел вечер накануне Дня Благодарения. Мэйда торопилась домой, радостно предвкушая счастливое завтра. Мэйда была уверена, что ей пойдет пурпурный цвет. И уже в тысячный раз она пыталась себя уверить, что мистеру Рэмси нравится именно пурпурный, а не красный. Она решила зайти домой, достать из комода со дна нижнего ящика $4, завернутые в папиросную бумагу, заплатить Шлегелю и самой принести платье. Грейс жила в том же доме. Ее комната была как раз над комнатой Мэйды. Дома Мэйда застала шум и переполох. Во всех закоулках было слышно, как язык хозяйки раздраженно трещал и тарахтел, будто сбивал масло в маслобойке. Через несколько минут Грейс спустилась к Мэйде вся в слезах, с глазами краснее, чем любое платье. «Она требует, чтобы я съехала», — сказала Грейс. «Старая корга, потому что я должна ей $4. Она выставила мой чемодан в переднюю и заперла комнату. Мне некуда идти, у меня нет ни цента».
«Вчера у тебя были деньги», — сказала Мэйда.
«Я купила платье», — сказала Грейс, «и думала, она подождет с платой до будущей недели». Она всхлипнула, потянула носом, вздохнула, опять всхлипнула.
Миг, и Мэйда протянула ей свои $4.
«Прелесть ты моя, душечка!» — вскричала Грейс, сияя, как радуга после дождя. «Сейчас отдам деньги этой старой скряге и пойду примерю платье. Это что-то божественное! Зайди посмотреть, я верну тебе деньги по доллару в неделю. Обязательно!»
День благодарения. Обед был назначен на полдень. Без четверти 12 Грейс впорхнула к Мэйде.
Да, она и впрямь была очаровательна. Она была рождена для красного цвета.
Мэйда, сидя у окна в старой шевиотовой юбке и синей блузке, штопала чул... Занималась изящным рукоделием.
«Господи, боже мой, ты еще не одета!» — ахнуло красное платье. «Почему ты не одета, Мэйда?»
«Мое платье не готово», — сказала Мэйда. «Я не пойду». Вот несчастье-то! Право же, Мейда, ужасно жалко. Ну, надень что-нибудь и пойдем. Ну, будут только свои из магазина, ты же знаешь, никто не обратит внимания.
Я так настроилась, что будет пурпурное, сказала Мейда. Раз его нет, лучше я совсем не пойду. Не беспокойся обо мне. Беги, а то опоздаешь. Тебе очень к лицу красное.
И все долгое время, пока там шел обед, Мейда просидела у окна. В 4 часа дня она с бесстрастным лицом и отсутствующим взором медленно направилась в лавку к Шлегелю и сообщила ему, что не может заплатить за платье оставшиеся $4.
«Боже!» — сердито закричал Шлегель. «Почему вы такой печальный? Берите его, оно готово, платите когда-нибудь. Разве не вы каждый день ходит мимо моя лавка уже 2 года? Оно удачно сшито, и если вы будете хорошенькой в нем, очень, очень хорошо. Вот, платите, когда можете». Пролепетав слова благодарности, которая переполняла ее сердце, Мейда схватила платье и побежала домой. При выходе из лавки легкий дождик брызнул ей в лицо. Она улыбнулась и не заметила этого.
Дамы, разъезжающие по магазинам в экипажах, вам этого не понять. Девицы, чьи гардеробы пополняются на отцовские денежки, нет, вам не понять, вам никогда не постигнуть, почему Мейда не почувствовала холодных капель дождя в день благодарения. В 5 часов она вышла на улицу в своем пурпурном платье. Дождь полил сильнее. Порывы ветра обдавали ее целыми потоками воды. Люди пробегали мимо, торопясь домой или к трамваям, низко опуская зонтики и плотно застегнув плащи. Многие из них изумленно оглядывались на красивую девушку со счастливыми глазами, которая безмятежно шагала сквозь бурю, словно прогуливалась по саду в безоблачный летний день. У Мейды не было зонтика, не было калош, у нее было пурпурное платье, и в нем она вышла на улицу. Пусть развоевалась стихия, изголодавшееся сердце должно иметь крупицу счастья хоть раз в год. Кто-то вышел из-за угла и заградил ей дорогу. Она подняла голову. Это был мистер Рэмси. И глаза его горели восхищением и интересом. «Мисс Мейда», — сказал он, — «вы просто великолепны в новом платье. Я очень сожалею, что вас не было на обеде. Из всех моих знакомых девушек вы самое симпатичное и разумное. Ничто так не укрепляет здоровье, как прогулка в ненастье. Можно мне пройтись с вами?» И Мейда зарделась и чихнула.
Рассказ о Генри «Пурпурное платье» читал народный артист России Борис Соколов. Запись из фондов радио.